Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Энциклопедия русской души». «Тургеневская девушка». Гости в студии Татьяна Щербина, Лолита Милявская, Мария Кузнецова и Анна Броше.
Почему, когда мы все-таки говорим о романтических историях, и то, что можно сказать и о здесь присутствующих, и о той девушке, которая звонила, так сказать, ее счастливый брак с иностранцем, да, то это почти всегда речь идет о любовных историях или браках с иностранцами. Да, почти всегда. Почему?
Вот это интересно.
Да, это действительно это так. Интересно. На мой взгляд, в этом есть как бы два момента. Во-первых, романтизм предполагает как бы открытие чего-то нового, необычного, интересного, да, поэтому это само собой разумеется, что это, ну, люди из каких-то других стран, люди другой культуры, да, люди, ну, вот, и, скажем, может быть, из стран более, как мы говорим, там, цивилизованных, да, более там продвинутых. Второе, это надо сказать, что русские мужчины – это преимущественно люди, воспитанные матерями-одиночками, потому что бесконечные войны, гибнут, спиваются, пьют очень многие, да, и огромное количество мужчин русских – это мужчины, воспитанные одной матерью. И поэтому, естественно, этот мужчина ищет себе женщину всегда, так сказать, подругу, он хочет видеть в ней мать, чтобы она о нем заботилась, чтобы она за ним ухаживала. Ну, вот весь этот набор, да.
И вы согласны, Лолит?
Практически, да, это факт, подтвержденный психологами.
Да, и девушка, которая вот эта вот юная девушка, которая хочет, ну как, мужчина, это каменная стена, защита, это тот, кто ей там, ну, откроет мир, глаза на мир, да, который вот что-то ей даст, да, мужчина-рыцарь, ну, в классическом понимании шевалье, мужчина, так сказать, культ прекрасной дамы, да, а он вместо этого, наоборот, хочет от нее как бы какой-то протекции, участь, ну, протекции в любом смысле, да, и если, скажем, для западной женщины абсолютно немыслима ситуация, скажем, муж и жена, что там мусорное ведро выносит всегда жена. Это не может так быть. Ну, значит, один раз выносит она мусор, другой раз он. Один раз она моет посуду, другой раз муж моет посуду. По-другому быть просто не может.
Программа «Энциклопедия русской души». Ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 24 апреля 2004 года.
Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях, много у нас сегодня гостей, поэт Татьяна Щербина. Здравствуйте, Таня.
Привет. Певица Лолита Милявская. Здравствуйте, Лолита.
Здравствуйте.
Маша Кузнецова, которая работает в французской фирме косметики, и художник-фотограф Анна Броше. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Так, уважаемые наши слушатели, тема нашей сегодняшней программы, как вы, наверное, поняли по составу гостей, женская тема, а точнее, это тема «Тургеневская девушка». Ну вот, начнем с поэта. Тань, когда я говорю «Тургеневская девушка», какой образ у вас в голове возникает?
Ну, как и у всех, это возникает образ романтической девушки.
Можно ли сказать, что в свое время этот образ был скандальным? Или все-таки Тургенев сделал такой успокоительный, ласковый, традиционно русский? Ну, в общем, ну, как бы вложил всю свою российскую и русскую душу в этот образ. Или это все-таки был скандальный? Как вам припоминается, как бы, по чтению тургеневских произведений?
Мне это вспоминается таким образом, что это некая эволюция Татьяны Лариной в сторону...
И бедной Лизы.
Да, и бедной Лизы в сторону тех, которые появились просто уже почти в это время, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть позже, эти вот знаменитые женщины-террористки.
Я уже забыла, они тоже тургеневские девушки.
Да, вот это как бы они... Татьяна Ларина и бедная Лиза эволюционировали вот в эту сторону. И Тургенев оказался немножко, так сказать, на пути.
Угу. Это, может быть, это, кстати говоря, и верно, потому что уж чего был у тургеневской девушки, так это огромное количество идеализма и романтики, которая легко могла быть перекодирована в политическую сферу. И вот эти все русские террористки, которых так обожало, кстати говоря, российское общество, тоже в какой-то степени, может быть, были посттургеневскими девушками. Лолита, скажите мне, пожалуйста, вы были тургеневской девушкой? Вам хотелось вот этого романтизма изначально? Или вы были такая прагматическая, строгая, стремившаяся к той цели, которую вы замечательно достигли?
Нет, вы знаете, я как раз находилась в том периоде, который описывал Тургенев. Это период, свойственный всем женщинам. Одни потом либо воспитанной жизнью превращаются в террористок, другие в стерв. Это нормальное развитие. Но каждая женщина изначально, каждая девушка, она тургеневская. Она хочет быть хрупкой, она хочет иметь большие голубые глаза со взглядом на мир. У нее есть чувство достоинства. И, тем не менее, есть какие-то еще и мечты. И мечты эти утопические.
Утопические.
Утопические. И дальше вот процесс развития жизни вот приводит как раз к тем самым террористкам.
А вообще это достаточно грустно, потому что как бы русская литература, здесь тут Таня права, не знаю, поддержит ли мою мысль, создала такую утопическую картину жизни для девушек, что к ней обязательно придет принц, там Андрей Болконский или еще кто-то, что будет, в общем, все хорошо, будет первый бал в жизни, будет очень много всего хорошего и замечательного, и потом происходит какой-то облом, то есть вот... То, что называется западным словом фрустрация, когда действительно больно, горько, неприятно, потому что что-то не получается. Кажется, вот у них получилось все, а у меня ничего не получается. Вот я думаю, что в этом смысле мы какие-то, наша литература бросает нам вызов, на который мы не всегда можем ответить. Я теперь перейду дальше к Ане. Аня. У Ани фамилия Браше не случайно, потому что ее муж француз, замечательный француз, который живет в Москве. А Аня, скажите мне, пожалуйста, ваш муж выбрал вас, потому что, ну, во-первых, надо сказать нашим радиослушателям, у нас все сегодня очень красивые женщины. Аня тоже красивая женщина. Это что, это по красоте, по уму или по вот этой мягкости души? Что, как вот родилась идея этой любви?
Ну, это общий образ очарования русской девушки, женщины, кто-то менее прагматичного в любви и с тем самым остатком романтизма.
У вас тоже, был такой романтизм, да?
Да, да, он у меня и остается.
Остается, да. А в чем вот вы часто бываете в всяких международных кругах, таких в Москве. В чем все-таки русская девушка до сих пор отличается от иностранной? Как вам кажется, от француженки, от немки, американки?
Ну, это почти из анекдота. А тут душу мне заглянул, напомните.
То есть получается, что все-таки душа есть, да?
Ну, душа есть, и есть желание любви к этой душе.
Именно к душе.
Да.
Понятно. Так, теперь двинемся дальше. Еще у нас есть Маша Кузнецова, которая работает на фирме французской и занимается косметикой. И тоже, кстати говоря, ее спутник жизни – это иностранец, португалец, красивый человек, который работает здесь в португальском посольстве и, кажется, очень пламенно вас любит. Скажите, Маш, с вашей точки зрения, это любовь к иностранцу, это что? Это действительно это идеал для русской девушки сейчас вот быть с иностранцем, быть в такой... Или это случилось непроизвольно, и вы этого не выбирали, а так упало вам на голову эта судьба?
Вы знаете, на самом деле, встречаясь сейчас и живя с этим человеком, я пытаюсь доказать не только себе, но всем остальным, что вот в первую очередь образ тургеневской девушки для меня это трагический образ. То есть это девушка, как бы я сказала, которая начинает с большой любви, а заканчивает положительной реакцией на СПИД. И мне кажется, что я хочу доказать, что тургеневская девушка может быть счастливой. И для меня сейчас эта ситуация классическая. Это влиятельный человек, это иностранец, это богатый человек. Это для меня это было настолько другое общество и другой мир, что мне захотелось как-то его оживить. Как-то он слишком был замороженный.
И отморозок.
Ну, и, может быть, немного. Поэтому мне хочется растопить вот этот вот иностранный лед, который...
Хотя ничего себе, португалец и лед. Это...
Да, да, да. И мне кажется, даже иностранцы, они гордятся немножко этой вот льдинкой. Они, если у нас, чем русские отличаются еще от иностранцев, у нас есть душа, и мы не стесняемся ее иметь. А они, даже если у них есть душа, они пытаются это как-то скрыть. Мне кажется, что они стесняются этого.
Ну, у вас-то есть ощущение, что у него все-таки есть душа? Вы растопили? Удалось?
Я думаю, что да. Не случайно. Ну, во-первых, его любимый образ женщины – это тургеневская девушка. Поэтому мне в этом отношении было немножко проще, потому что я попала, как говорится, в точку. Вот. Но, конечно, работаем. Она работает над этим. Слишком много всего разного, конечно. Но я думаю, что душа – это очень сильное оружие.
А вот от личных историй, может, перейдем к какому-то обобщению. Ларит, у вас огромное количество публики, и вас знает вся страна. Все-таки, когда вы выступаете, какое у вас ощущение от наших женщин, от наших девушек? Сохранили они свою романтичность? Или жизнь была настолько тяжелой, и остается настолько тяжелой, что и как градом побило, и что-то другое просто, какое-то другое выражение на лице и другое сознание? Как вам кажется?
Вы знаете, вот особенность, я не берусь утверждать за весь земной шар, но наших женщин в том, что как бы их ни било градом, у них в душе всегда есть надежда. И при малейшей возможности, при малейшем внимании мужчин, при вот этом ощущении возобновления чувства любви, в них все это просыпается. То есть они готовы сбросить любую личину силы, мужества, чего угодно, и опять становиться тургеневскими девушками, независимо от возраста.
А вы думаете, все-таки вот русскую женщину спасет вот эта тургеневская сущность, да? То есть она поможет русской женщине? Вот
ее не надо спасти, ее может спасти только мужчина.
Только мужчина.
Сильный, умный, нормальный мужчина, который к ней относится как идеалу, который не стыдится своих чувств, который не унижает женщину, не порабощает ее, не видит в ней только сестру-сиделку и домработницу, подающую с утра рубашки и рожающую бесконечно детей. Вот любой мужчина нормальный, он спасет эту женщину в том смысле, что она быстрее сбросит свою личину.
У нас есть звонок. Так, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
А вы откуда?
Я звоню из Москвы.
Так, и что, Татьяна, вы нам расскажете?
А, знаете, мне хотелось бы, чтобы вы, может быть, как-то почетче сформулировали такое понятие довольно-таки сложное – тургеневская девушка. Я понимаю, что для каждого из присутствующих в вашей аудитории – это что-то свое личное, но есть, конечно, некий стереотип. Вот, такое ощущение, что вы обсуждаете тот вариант тургеневской девушки, который близок к образу кисейной девушки. А мне кажется, вот по моим ощущениям от романов Троя Тургенева, одно время я их за поем читала, что это достаточно сильные личности. Вообще женские персонажи Тургенева гораздо более сильные и знающие, чего не хотят, объятые каким-то чувством и страстью, идущие, ставящие цели, идущие к своей цели, и выдерживающие, скажем, проверку свои чувства любви, верности лучше и больше, чем мужчины. Но тут можно вспомнить хрестоматийные романы, такие как «Отцы и дети», и «Накануне», и те, что не входили в школьную программу, такие как «Дым». Помните, там персонаж русский помещик, он влюбляется в итальянку, она работала в кондитерской. Это было все в Германии. В Германии или в Швейцарии, могу немного ошибаться. И герой не выдерживает проверки. Он обручается с этой итальянкой, но изменяет ей. И оказывается, в конце концов, он понимает, что упустил свое счастье. Его любовь, в конце концов, выходит замуж за другого. И многие так.
Тань, скажите мне, пожалуйста.
Многие персонажи во многих романах Тургенева.
Тань, скажите мне, пожалуйста, вы сами-то тургеневская девушка?
Вы знаете, я чувствую себя тургеневской девушкой в моем понимании.
То есть вы сильный характер, да?
Да, я надеюсь.
И вам на пути, вам на вашем жизненном пути удалось встретить человека, с которым вы могли этот сложный характер полностью развить, и вы и состояться как человек, и как женщина, это так? Да?
Я надеюсь, что так, и мой муж в прошлом иностранец.
Ага.
Кстати, такой любопытный факт, и за встречу с ним я, можно сказать, напророчила. Вот, я знала точно, что я выйду замуж за определенного человека, у меня даже образ такой сложился. Причем это было в детстве, в 6 лет, вы не поверите. И как-то мы в детстве гадали по руке, по линиям и множество разных других гаданий. Я знала, что его будут звать на букву F, то есть его имя будет начинаться с буквы F, так оно и случилось.
Филипп,
сейчас,
наверное.
Правда, у него другое имя, вот, российское, такое русское, вот. И я абсолютно счастлива в браке.
Классно.
У меня ребенок, ему 5 лет.
Супер.
Вот, и я...
Хорошо.
Счастливы и желаю другим.
Танечка, спасибо вам за звонок. Значит, давайте мы все-таки действительно скажем, что есть два представления о тургеневской девушке. Есть то, которое мы все придумали. Это стереотип, это романтическая, очень нежная и душевная девушка. Есть тот реальный тип тургеневской девушки, которую Тургенев в разных романах и по-разному описал. Кстати говоря, не только девушка, которая готова протянуть руку мужчины и подержать, но и которая готова его и лягнуть. Вспомним, да, Одинцову из романа Тургенева «Отцы и дети», которая, в общем, довольно безжалостно разделалась с Базаровым. Тань, я спрашиваю Таню Щербину, а что вы думаете, у нас все-таки вот такие женщины, которые готовы подставить подножку и скорее повести себя как по-нишански, падающую толкни. Много их таких вообще? Есть женщины вот в нашем, так сказать, российском городе, вот женщины, которые готовы высосать душу из мужчины и выбросить его на помойку? Или это все-таки это только жизнь так иногда их заставляет, а на самом деле они белые и пушистые?
Ну, я, во-первых, хочу одно замечание сделать, то есть выразить свое несогласие с тем, что сказала Маша по поводу души. То есть вот как-то русские себе, присвоили это понятие души. Вот типа у нас душа, вот, а у всех других нет души. Как бы, или она где-то там запрятана, а мы ее только можем, собственно, вытащить. Это, на мой взгляд, абсолютно не так. Душа есть у всех, и не надо тут говорить, что это только у нас, у русских.
Значит, вы судите это по своему личному опыту?
Да,
да. Вы долго жили за границей,
да,
и
да.
Те мужчины, которые были вашими кавалерами, друзьями, там, любовник, как ни назови, они все-таки демонстрировали свою душу.
Да, и у женщин также... так сказать, из других стран тоже есть душа, это другой вопрос, как там она...
Нет, извините, это не вопрос только вот присутствия, отсутствия души, а вот как бы тургеневский прототизм – это жажда трагизма в любви.
Да.
Ну это немножко...
Это как бы немножко смещается.
Значит, еще немножко и мазохизма добавить.
Да-да. Вот конечно. Это действительно присутствует.
У русской девушки это должно быть, да? Да. Как же без этого? Как бы не пострадать?
У тургеневского
образа. Но тут надо сказать к тому, что говорила Лолита по поводу того, что происходит с женщинами дальше, да, из-за мужчин именно, то почему, когда мы все-таки говорим о романтических историях, и то, что можно сказать и о здесь присутствующих, и о той девушке, которая звонила, так сказать, ее счастливый брак с иностранцем, да, то это почти всегда речь идет о любовных историях или браках с иностранцами. Да, почти всегда. Почему?
Вот это интересно.
Да, это действительно это так. Интересно. На мой взгляд, в этом есть как бы два момента. Во-первых, романтизм предполагает как бы открытие чего-то нового, необычного, интересного, да, поэтому это само собой разумеется, что это, ну, люди из каких-то других стран, люди другой культуры, да, люди, ну, вот, и, скажем, может быть, из стран более, как мы говорим, там, цивилизованных, да, более там продвинутых. Второе, это надо сказать, что русские мужчины, это преимущественно люди, воспитанные матерями-одиночками, потому что бесконечные войны, гибнут, спиваются, пьют очень многие, да, и огромное количество мужчин русских – это мужчины, воспитанные одной матерью. И поэтому, естественно, этот мужчина ищет себе женщину всегда, так сказать, подругу, он хочет видеть в ней мать, чтобы она о нем заботилась, чтобы она за ним ухаживала. Ну, вот весь этот набор, да.
И... Вы согласны, Валерия?
Практически, да, это факт, подтвержденный психологами.
Да, и девушка, которая вот эта вот юная девушка, которая хочет, ну как, мужчина, это каменная стена, защита, это тот, кто ей там, ну, откроет мир, глаза на мир, да, который вот что-то ей даст, да, мужчина-рыцарь, ну, в классическом понимании шевалье, мужчина, так сказать, культ прекрасной дамы, да, а он вместо этого, наоборот, хочет от нее как бы какой-то протекции, участь, ну, протекции в любом смысле, да, и если, скажем, для западной женщины абсолютно немыслима ситуация, скажем, муж и жена, что там мусорное ведро выносит всегда жена. Это не может так быть. Ну, значит, один раз выносит она мусор, другой раз он. Один раз она моет посуду, другой раз муж моет посуду. По-другому быть просто не может. Да? То есть так воспитан и мужчина, и так воспитана женщина. Они друг друга хорошо понимают.
Танечка, у нас еще есть звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Алло.
Это я в эфире?
Да, это вы.
Виктор из Москвы.
Да, Виктор, здравствуйте.
Ну вот, первое мнение вот насчет того, что такое тургеневская девушка. Мне кажется, ну, может быть, наверное, соглашусь, что Тургеневым, наверное, довольно верно подмечено. Может быть, это как бы в каком-то периоде, в возрасте девушек, что вот как бы, что ли, они иногда не мотивированно, что ли, заморачиваются. То есть, действительно, какую-то жертвенность проявляют, что, может быть, даже все и хорошо, но, например, вот она решила, что они должны расстаться, потому что там вот этого не может быть и так далее. То есть, может быть, действительно, некая вот такая жертвенность и немотивированная, что ли, и как бы даже девушки, может быть, находят удовольствие в созерцании, что ли, своих страданий, что-то в этом роде.
Вот, наверное... Это интересно мне. Виктор, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот для русского мужчины, с кем легче быть счастливым, с иностранной девушкой или с русской?
Проще.
Ну, да. Мне кажется,
проще, как бы... проще и, да, и легче жить.
Ну, по-моему, форма тут может не иметь значения, как говорится, важно содержание.
Это хорошо, форма иностранная. Девушка в иностранной форме. Все понятно, нормально, нормально, нормально.
Ну и вообще, мне кажется, может быть, что вот действительно, как бы, с одной стороны, жизнь ставит перед женщиной сейчас, как бы, некий выбор, с одной стороны, ей надо быть как бы жесткой, прагматичной, ну и как бы, может быть, достаточно циничной, чтобы как-то, ну, просто реалии отражать, с одной стороны, да? Угу. Но с другой, вот, мне кажется, мужчина как раз как бы ценит, ну, может быть, тавтологию, но именно женственность. В том плане, ну, вот когда, например, как говорят, например, бизнес-леди становится, да?
Да.
То есть фактически, как бы, когда женщина принимает мужские правила игры, что называется, да?
Угу.
С одной стороны, это как бы, да, это как бы позволяет ей, так сказать, плавать и выживать, но как именно как женщина, по-моему, со стороны мужчин, она как раз теряет интерес. То есть ее перестают воспринимать именно как женщину. И она уже... такой человек мужчине может быть не нужен.
А-а-а.
Что называется, мужчине как раз именно цена та женщина, которая, что называется, находит себе мужество оставаться женщиной.
Понятно.
Мягкое. И ухаживать за мужчиной.
Вот. Маша в клипе.
На
русском.
Да, русском.
Хорошо, Виктор, спасибо. Значит, давайте все-таки быстренько проанализируем это сообщение. Это что ж получается, что действительно русскому мужчине нужна мужественная женщина? Так получается? Так Виктор говорит?
Женщина-мать. Женщина, с которой легко. Только единственный вопрос, если она будет такая вот женщина, женственная, но в то же время не бизнес-леди, на что же он жить-то будет?
Бедный, да. И с чем он понесет помойное ведро?
Да,
видимо,
с
какими-то,
да,
банками такими дешевыми. Да, интересно. А, вот, кстати говоря, еще у нас тут Николай объявился на пейджере. Он пишет, что почему вы не пригласили Марину Донцову? Есть подозрение, что они, как Брежнев, подписывают не ими написанные книги. То есть Николай, видимо, думает, что они не тургеневские девушки, потому что тургеневские девушки, в отличие от Брежнева, подписывали свои книжки сами. А тургеневские девушки, говорит Николай, есть, я даже одну такую знаю, она деревенская и выходит сейчас замуж за городского однокурсника. Ну, Николай, видимо, не за вас. Жалко. Ну вот мы сейчас прерываемся на новости на волнах Радио Свободы. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души». И после новостей мы продолжаем нашу программу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Энциклопедия русской души. Тургеневская девушка».
У нас довольно много современных девушек, которые, мне кажется, живут не по уровню своих зарплат. То есть они уже увидели, что жить можно хорошо по-европейски, а денег нет. И вот эта разница выбивает их вот в догонение денег, которые они перекладывают на мужчин. То есть вообще возникает какая-то некая прослойка такая современных девушек, которые мечтают просто вот стать содержанкой, как сказать, продаться. И мне кажется, что вот Лолита очень правильно сказала, что чувственность русской девушки сразу бросается в глаза, особенно за границей, где их увидишь сразу на улице. Но, с другой стороны, я не видел ни в одной стране, чтобы так девчонки раскручивали мужчин. Там вот пойти в ресторан, там, а ты вот это еще закажи, а там икру, там еще потом, а потом говорю, а я его вчера так вообще на бабки выставил,
я думаю, что,
и так далее.
Что да. Это немножко не так. Мне кажется, что...
Защиту женщин.
Что как раз русские девушки, они в этом плане не избалованы. Они не настолько... они не требуют столько с мужчины, как требуют иностранки. И поэтому мужчина-иностранец даже, почему... они еще один аспект, почему любят жениться на русских, потому что он русской из секонд-хенда принес кипу одежды, а она счастлива. Она счастлива, что у нее вот это вот есть. Тогда, когда француженка та же самая, она бы сказала: «Милый, забери, пожалуйста, носи сам, а мне нужен вот этот вот самый большой бриллиант».
Вот. Ты не согласна?
Нет, я не согласна, но я просто знаю, что жила во Франции.
Я тоже поспорил бы с этим.
Дело в том, что Франция, опять же, страна, живущая по законам. Вот есть закон, который знают и он, и она. Угу. Вот что как бы положено, что да. Каждый должен, да? А русская девушка – это или действительно рабыня, покорная, так, угу. Спасибо, что ты вообще со мной там и всему рада.
Я про то и говорю.
Или это, наоборот, девушка, которая, вот она какого-то загробастала иностранца, уж ты мне давай все, уж и норковую шубу,
ну, да,
и бриллианты.
То есть трясёт.
Да,
ну,
и просто угу. То есть есть и так, и
это. Так, да. Но
есть
это,
два таких
да.
варианта.
Но единственное, с русскими развод дешевле, а с
русскими...
Поэтому, да, конечно, в этом смысле. Но, с другой стороны, я обратила внимание, чисто вот по своей работе, поколение, которым вот от 17, да, от 18, оно совсем по-другому. Нам бы в голову не пришло, честное слово.
Ну, скажите, что?
Вот то, что называется раскручивать мужчин, и сразу как-то так пристроиться к деньгам. Их не интересуют сверстники, их интересуют либо сверстники, у которых родители занимают положение. Первое, на что обращают внимание, на какой машине, что можно поиметь. И я посмотрела, что вот в той самой чувственности, о которой мы говорим, вот в этом поколении практически нет, у единиц. Это кого родители держат в ежовых рукавицах.
Программа «Энциклопедия русской души». Ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 24 апреля 2004 года.
на волнах Радио Свободы. Мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз здрасте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, певица Лолита Милявская, работник, так вообще по-советски говорю, работник международной косметической фирмы Маша Кузнецова и фотограф Анна Браше. Тема нашей программы, еще раз напоминаю, «Тургеневская девушка». Продолжаем. Во-первых, интересно, у нас тут на сайте очень, вообще много как-то мы интерактивничаем с нашими слушателями. И вот Игорь пишет нам на сайте, что если бы не многолетние мучения самого большого мозга с певицей Полиной Виардо, то не было никаких тургеневских девушек. А сумасшедшая и трагическая с мучением, или еще лучше счастливая любовь, о которой мне пишет, была и будет во все времена. Вот, это так считает Игорь. А Андрей из США нам пишет, что трудно придумать более пошлый образ, чем это сделал Тургенев. Спасибо вам, Андрей, за это. Видимо, вы, наверное, и не встречали тургеневскую девушку, уж совсем не пошло. Грустно, когда люди обращаются к подобным писателям для обозначения еще хуже создания типичных образов. А то, что сейчас происходит с нравственностью и духовностью в России, во многом способствовали и Тургенев, и Чехов, и Достоевский. Ну, в общем, короче говоря, тургеневская девушка довела нас до Брежнева и далее со всеми остановками. Да.
Получается, родила нам и Брежнева.
Да, подкинула нам. Вот, но тут можно спорить и не соглашаться. Я хочу немножко сдвинуться в сторону действительно современности. Лолит, не кажется ли вам, что девушка у нас в России все больше принимает очертания, как нас сказал радиослушатель, форму сексуального объекта. Вот особенно весной, когда все одевают короткие юбки, и замечательно, у нас очень много красивых девушек, тем не менее, вот кажется, что по улицам Москвы и вообще российских городов гуляет больше сексуальных объектов, чем там в Нью-Йорке, Париже, в Берлине. Вот почему, если я прав, почему все-таки наша девушка любит быть сексуальной? Вот прям идет вот, ну, просто вот возникает, я думаю, тут мужчины-слушатели со мной согласятся, просто желание возникает. Что такое? Это провокация какая-нибудь?
Нет, во всем мире мы просто, наши девушки так устроены. Это такая чувственность, которая дается русским, ну, независимо, да, от смешанных браков, тем не менее русским. Потому что во всем мире, я честно скажу, я не видела никого в жизни некрасивее француженок. Их столько воспевали.
Поэтому и то, французы женился
и
на Анечке.
И то, что мы видели в кино, это совсем другое. Это между тем, что те люди, которые ходят по улице, мне было страшно. И идут наши туристки, на которых все сворачивают голову. Это как раз показать. То же самое в Америке, да? То же самое в других странах. На наших женщин все поворачивают головы. И независимо от того, ходят они в коротких юбках, в длинных, есть какая-то внутренняя чувственность. Потом наши в этом смысле, они все-таки более раскрепощенные. Вот это движение Клары Цеткин за освобожденную женщину.
И Калантай, любовь этих пчел трудовых вообще, выпить стакан воды или заняться сексом одно и то же, раскрепостило.
Раскрепостило, и с другой стороны, у нашей женщины было всегда и в избу войти, знаете, и любить да нельзя. До слез, до истерик, потому что наша женщина всегда бросается в омут, она так устроена. Она не только самопожертвованием, да, своим гордится, она на все может пойти, тут же возобновиться и готова к новым встречам, к новым трудовым подвигам. То есть она такая, она особенная, эта русская женщина.
Я единственное только что хочу добавить, что к этому, чтобы все-таки пожелать нашим радиослушателям сам не бросаться в омут даже при самых страшных жизненных ситуациях, потому что количество самоубийств в России и так высоко, все-таки любите другим образом, любите, наверное, продуктивно. А то, что вот чувствительно, она даже действительно поражает, потому что стоит только переехать в какие-то другие страны, границу, вот переезжать границу, что-то совсем другое. Щелчок, ну, наверное, только Польша, вот по моему опыту, я не знаю, может, Таня согласится, только в Польше вот девушки
тут
еще
тоже... Тут еще материалистический подход. В России женщин гораздо больше, чем мужчин. Да. Есть сегодня и было всегда. Опять те же причины. Войны, пьянство и так далее. Да? Поэтому русская женщина, она об этом не думает, это подсознательно.
Ей не хватает.
Ей не хватает. Она идет по улице и говорит: обрати на меня внимание. Вот я.
Призывность.
Меня выбери, да. И это уже генетическая вещь.
Это правда.
Да, да, нам все время не хватает. Да. Поэтому по статистике на одного мужчину 10 женщин.
Да, на 9 мужчин 10 женщин. Ну, да, то есть одно,
нет, 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 на одного мужчину 10 женщин.
Да ну, что вы да. такое говорите?
А вы уберите, пожалуйста, из этого списка
в смысле, те,
людей,
которые...
алкоголиков, да. потом наркоманов, ну, да, да, и ну, там и другое население, которое не готово к где-то рождению.
Импотентов там вообще.
То есть как бы вот по статистике правда? Такая статистика нехорошая. Поэтому у женщины есть призыв. С другой стороны, что мужчина настолько избалован, поэтому как бы внимание его становится все, в смысле возрастного ценза, все ниже, ниже, ниже. Возвращаемся к Лолитам. Я имею в виду к 13-летним, да, да и да. вот как бы он уже себе может позволить все, у него большой выбор. Поэтому как бы женщина ни призывала, вообще, конечно, я бы не стала делить еще последнее вот на браки иностранцы, не иностранцы, наши нормальных людей везде хватает. Просто как бы сложно, кто совпал? Кто совпал, и много браков иностранных тоже расходятся, потому что люди не совпадают по ментальности, другие принципы жизни. Сначала они учатся друг друга понимать, потом выясняют, что это совсем не то. С нашим по-русски говоришь, уже быстрее поймешь, понимаете? Поэтому вот как бы нет такого, что там тургеневские востребованы французами, и французы разные бывают.
Нет, нет, но это принцип романтизма Ромео и Джульетта из двух враждующих кланов, да? То есть все романтики, ну или там жены декабристов наших же, да? Тоже романтические истории. Почему? Потому что декабристов сослали, там они за ними поехали. То есть должно быть, ну а тут ну просто два человека из одной среды, ну более-менее какие-то одинаковые. Вроде как
ну, так и должно скучно. Быть два...
Это очень хорошо может быть для жизни, но для да. того, чтобы об этом рассказать, как о романтической истории, то
не
вроде как и рассказать нечего.
Давайте послушаем еще звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня... А как вас зовут?
Владимир, Москва. Очень... Насчет тургеневских да. девушек. Я хочу сказать, что у него было две, вот как раз два образа женщин. Угу. Один из них была вот такая девушка, а другая из них была уже женщина. Это вот как раз Одинцова.
Да, это правда.
Это совсем другой тип. Совсем другой тип. И, так сказать, это у нас очень распространенное явление. Вот, а насчет вот как раз засюсюканных мужчин, вот которых, так сказать, выращивают, да, это было. Вы знаете, 50 лет назад у меня так сложилось, что я пришел работать преподавателем в школу на Сибирском тракте. И где-то в каждом классе у одного, только двух детей на класс были отцы. У всех остальных не было, потому что Сибирь, особенно село, воевала всю войну, провоевала, и почти не оставалось мужчин. И это было. И матери, конечно, очень и очень... баловали своих мальчиков. Ну что, надо призвать матерей наших, чтобы они их меньше баловали, больше гоняли.
Вот. Ну, Ларита права. Если действительно один дееспособный, назовем его так, мужчина на 10 женщин, то, конечно, можно тут разбаловать. Спасибо вам большое за
и
звонок.
И опять ответственность да. на женщину. Да. Понимаете, в конце да. концов.
Потом надо с нее призвать. Же и спрашивают. Вот интересно, здесь прислала на пейджер Елизавета Васильевна. Во внешнем виде русской женщины большую роль играет отсутствие вкуса и отсутствие воспитания ношения одежды. Ну, наверное, отсутствие умения носить одежду. А, так ли это, Маш? Судя по вам, например, я бы никак этого не сказал. Вообще, не только красавица, да еще одет хорошо. Ну.
Нет, на самом деле, я думаю, что, возможно, после 91-го года, когда мы внезапно получили доступ к вещам иностранного производства, это было так неожиданно, и мы, которые не могли найти вообще ничего в магазинах, вдруг стали перед огромным выбором. И, к сожалению, кидались, как говорится, на все подряд, чтобы...
Не проблема выбора. В общем-то, что ты, Виктор, говорил про сексуальный объект, да. у русской да. женщины есть такая сексуальная униженность.
Расскажи.
То есть представиться, продаться сексуально. То есть когда девушка в провинциальном городе идет по мостовой, которой нет, на каблуках, обдуваемые суровыми ветрами, сверхкороткой юбки и чулках. То есть так безумная неуверенность в своей самодостаточности.
Вот, тоже тема, кстати говоря.
То есть это не проблема выбора одежды.
Помимо того, что возьми меня, еще есть и некоторое отсутствие уверенности в себе. Да, вот американка в Нью-Йорке идет в шубе и в кроссовках.
Ей так удобно.
И ей удобно так, ей тепло, и одновременно ходить удобно. И не сексуально, не важно. Как у нас, кстати говоря, господин Никифоров пишет, дамы и господа пишут, он, прошу заметить, что очень красивыми являются англичанки в Лондоне. Да, господин Никифоров, это вы совершенно правы. У них тоже есть своя замечательная чувственность. Это верно. У нас еще есть звонок. Послушаем его.
Алло.
Да? Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Таисия Николаевна, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, а можно рассказать грустную историю встречи с тургеневской девушкой?
Будьте добры, расскажите, пожалуйста.
Я ехала домой, и в полупустом вагоне пригородной электрички села напротив одинокой девушки, молодой и красивой, она читала книжку. Я с удивлением на картонной обложке прочитала «Тургенев. Стихи в прозе». Я подняла глаза и подумала, господи, ты сама настоящая тургеневская девушка, такая нежная, у нее даже коса была, и одета во все белое. В руках была только книжка и носовой платок. Я заметила, что когда она читает, она закрывает глаза. Я ее все-таки спросила, а почему? Она говорит, а вы проверьте, я учу наизусть. Она дала мне, там были стихи, рассказ, ну, стихи прозе, да. Как хороши, как свежие были розы. И она почти все прочитала наизусть. Когда она шла по мосту станционному, я подумала, что ну, тебе не хватает только шляпы с широкими полями. И вот оказалось, что она ходит мимо моего дома. Значит, я там часто пересаживала цветы. Она останавливалась, разговаривала. Она знала очень много стихов. Самая любимая все-таки у нее была, она читала «Сейчас горел на столе», ну, знаете.
Да, это Пастернак уже.
Значит, да. Значит, и вот однажды, и мы говорили ни о чем, и обо всем, и такая она вся нежная, воздушная. Ну, взгляд был скользящий, но руки спокойны всегда. И вдруг она однажды...
Хорошо описывайте, между прочим,
да,
по-писательски.
Она никогда не была у меня в доме. Вдруг однажды она сказала, что... Это был единственный и последний раз, она сказала, что я хочу есть, покормите меня, пожалуйста. И пока я ей готовила чай и делала бутерброды, она мне рассказала, что она живет в психоневрологическом диспансере, куда ее привезли из детдома. Спасибо.
Понятно. Спасибо вам большое. Это даже, я бы сказал, это символическая история какая-то. В действительности, тургеневские девушки у нас в белом платье живут именно там, после страшного детства, то, конечно, это очень-очень горько. А я, тем не менее, хотел бы продолжить тему, которую вот Аня тут подняла. Это тема как раз вот этой неудовлетворенности, а с другой женской, а с другой стороны, в общем, даже, я бы сказал, более грустную вещь. Вот у нас довольно много современных девушек, которые, мне кажется, живут не по уровню своих зарплат. То есть они уже увидели, что жить можно хорошо по-европейски, а денег нет. И вот эта разница выбивает их вот в догонение денег, которые они перекладывают на мужчин. То есть вообще возникает какая-то некая прослойка такая современных девушек, которые мечтают просто вот стать содержанкой, как сказать, продаться. И мне кажется, что вот Лолита очень правильно сказала, что чувственность русской девушки сразу бросается в глаза, особенно за границей, где их увидишь сразу на улице. Но, с другой стороны, я не видел ни в одной стране, чтобы так девчонки раскручивали мужчин. Там, вот, пойти в ресторан, там, а ты вот это еще закажи, а там икру, там, еще потом, а потом говорю, а я его вчера так вообще на бабки выставил,
я думаю,
и так далее.
Что да. Это немножко не так. Мне кажется, что...
Защиту женщин.
Что как раз русские девушки, они в этом плане не избалованы. Они не настолько... они не требуют столько с мужчины, как требуют иностранки. И поэтому мужчина-иностранец даже, почему они, еще один аспект, почему любят жениться на русских, потому что он русской из секонд-хенда принес кипу одежды, а она счастлива. Она счастлива, что у нее вот это вот есть. Тогда, когда француженка та же самая, она бы сказала, милый, забери, пожалуйста, носи сам, а мне нужен вот этот вот самый большой бриллиант.
Ты вот. Не бы согласна?
Нет, я не согласна, но я просто знаю,
потому
что жила во Франции.
Я тоже поспорил бы с этим.
Дело в том, что Франция, опять же, страна, живущая по законам. Вот есть закон, который знают и он, и она. Угу. Вот что как бы положено, что каждый должен, да? А русская девушка – это или действительно рабыня, покорная, так спасибо, что ты вообще со мной там и всему рада.
Я про то и говорю.
Или это, наоборот, девушка, которая, вот она какого-то загробастала иностранца, уж ты мне давай все, уж и норковую шубу,
это, да,
и бриллианты.
То есть трясёт.
Да, и просто то есть есть и так, и
это. Так, да.
Вот
но
есть
это,
два таких варианта.
Единственное, с русскими развод дешевле, а с русскими... Поэтому, да, конечно, в этом смысле. Но, с другой стороны, я обратила внимание, чисто вот по своей работе, поколение, которым вот от 17, да, от 18, оно совсем по-другому. Нам бы в голову не пришло, честное слово.
Ну, скажите, что?
Вот то, что называется раскручивать мужчин, и сразу как-то так пристроиться к деньгам. Их не интересуют сверстники, их интересуют либо сверстники, у которых родители занимают положение. Первое, на что обращают внимание, на какой машине, что можно поиметь. И я посмотрела, что вот к той самой чувственности, о которой мы говорим, вот в этих, в этом поколении практически нет, у единиц. Это кого родители держат в ежовых рукавицах. Угу. Все остальные, кто отпущен на волю, наоборот, многие родители советуют, вот это пара, это не пара. То есть совсем другое поколение растет.
То есть хорошенький переход такой от русской души, тургеневские девушки, к абсолютному цинизму.
Ну, я боюсь, что
как
да,
это новое объяснить?
Поколение. И какому-то слову, которое по-итальянски называется путанизмом.
То есть как бы жизнь с консумацией фактически происходит дальнейшее. И это считается абсолютной нормой, это обсуждается совершенно открыто, никто не делает из этого тайны, никто не говорит о каких-то моральных нормах. Если кто-то заговаривает, он говорит, ну, дура. То есть это как бы откровенно...
И, кстати говоря, если норма становится такой, то действительно та девушка, которая пытается сохранить свои тургеневские черты, она дура, оказывается, правильно?
Вся в белом и с косой.
Да. Вот. Я могу привести вот последний пример из моей личной жизни. Да, я год назад познакомилась с человеком, за которого выхожу замуж сейчас.
Поздравляем. Да,
спасибо большое. Наконец-то. Я думала, вы скажете. Нет. Так вот, я могу сказать, что я когда с ним познакомилась... Я неправильно услышала название компании, где он работает, и вообще как бы перепутала название компании, которая занимается природными ресурсами, с компанией, которая занимается машинами. Ну, так я услышала. В общем, все как-то не так, потом я долго не спрашивала, и что, и как, и на какие средства. И он меня несколько раз проверял в течение года, предлагая субсидировать какие-то проекты. И, вы знаете, мне в конце сделал предложение, я ни разу не приняла деньги, ну, потому что я не поняла, как, что я должна отдать за это. Как-то для меня что-то... Я привыкла зарабатывать сама. И в этом смысле я чувствовала себя и не женщиной. Мне мои подруги говорили, дура, что ж ты делаешь? Ну, остановись, тебе же мужик может помочь, хотя бы тебе будет легче. Вот стал барьер, но это барьер воспитан во мне, понимаете, я ничего с ним сделать не могу. И вот когда он мне делал предложение, он мне сказал, ты знаешь, я тебя проверял. Потому что я привык к женщинам, которым при первом слове, да, где я работаю, что, он говорит, любая на предложенную вот тебе сумму сказала бы, да, сейчас, немедленно. И выжили бы из меня все. Он говорит, а ты палец о палец не стукнула. И поэтому я через год получила предложение от совершенно нормального человека, воспитанного, душевного, человека, который сам готов помогать всем.
Русского?
Русского. Он помогает моим подругам. Причем втайне от меня он знает, у кого какие проблемы, потому что у меня много подруг, которые снимают квартиру, комнату в коммуналке, занимаются творчеством, не бегают в поисках мужиков, а занимаются только творчеством, помешанные. Да и я, собственно, такая же в этом смысле, поэтому ему так тепло у нас, что он долго на себе испытывал вот этот гнет девушек, женщин, которые желали его получить, не видя в нем человека абсолютно.
Валя, у нас есть еще один звонок. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Это я?
Да, это вы.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я замужем за французом уже 12 лет. У нас двое ребят. И я бы хотела выступить в защиту француженок, среди которых я живу, но я часто приезжаю, здесь живут мои родители, в Москву.
Будьте добры, защитите их, действительно.
Да, наверное, они как бы сами бы себя защитились. По-моему, это госпожа Милявская сказала, что они очень все некрасивые и так далее. Когда идут русские женщины, то головы всех французов поворачиваются. Это вообще, я должна вам сказать, что когда голова мужчины так резко поворачивается во след женщины, это не делает чести женщины. Это значит, что эта женщина одета вызывающе, ведет себя вызывающе. И, в общем, это я уверена в том, что если бы вот на французскую женщину, которая идет со своим французским спутником, вот кто-то так повернулся бы резко, то он бы получил, наверное, от этого спутника отпор. Это вовсе не свидетельство того, что русская женщина, и сама русская, что русская женщина красивее, и как-то, как вот кто-то из ваших собеседников сказал, генетически как бы одарена большим шармом. Ничего подобного. Это женщина, которая... Ну, как бы запах, исходящий от нее, вот возьми меня, я хочу, потому что, ну, как известно, в общем, многие женщины русские хотят выйти замуж за иностранца. Это первое. Второе, всякие есть иностранные мужья, и всякие есть русские мужья. Но, к сожалению, русский мужчина, в общем, и вы, господин Ерофеев, тоже, вы меня простите, я недавно читала ваше эссе о стервах. Вот вы всегда как бы к женщинам относитесь как к своей обслуге. Русский мужчина даже самый умный, он это считает естественным, что женщина должна мыть посуду. Вот образованный иностранец, я была в Израиле, мы несколько лет там работали, я вообще была потрясена. Это женщина сидит за столом, мужчина, муж, хозяин, профессор, он подает, он убирает, он все делает, и это нормально. Женщина совсем не должна быть прислугой.
Это правда.
Это абсолютно на равных. Меня это очень удивило, хотя я живу, в общем, с цивилизованным человеком, который тоже...
Он вам помогает по хозяйству?
Помогает, да. Очень помогает. И даже это нельзя сказать, что нет, он мне не помогает. Он делает то, что надо делать, так же, как и делаю я. Почему он мне должен помогать? Мы с ним равны.
Отлично, это правильная формула. Действительно, это у нас
работает,
в русском мире говорят.
А что он мне будет помогать? Я не инвалид. Да. Я не инвалид. И он не инвалид. Почему мы друг другу помогаем? У нас двое детей. Мы живем общей жизнью. Ничего он мне не помогает. Он приносит еду, которую он тоже ест. И едят это два его сына. Вот, поэтому положение русской женщины, в общем, сложное. Теперь говорит насчет того, что наши женщины красивые. Вот вы знаете, когда я сюда приезжаю, конечно, очень много прелестных девочек, длинноногих, хорошеньких, каких угодно. Но общее впечатление от русских женщин, я еще раз говорю, я тоже русская, я никого не хочу обидеть, оно тяжелое. Мы плохо одеты. Когда зимой идет женщина в норке, подметает вот эти, особенно когда спускается по переходам внизу, улицы, и она метет этой своей норковой шубы подолом улицу. В общем, все ходят в зимних шапках. Даже сейчас, сегодня, когда на улице тепло, сколько женщин находится в головных уборах. Совершенно несоответствие. Эти бриллианты днем в ушах и в пальцах. И тут же авоськи. Русские женщины, к сожалению, вот от голодного, наверное, прошлого, от отсутствия воспитания, мы плохо одеты, мы неправильно одеты. Француженка одета удобно, француженка одета незаметно. И она одета элегантно. У нас очень мало так одетых женщин.
Спасибо вам большое. Я, во-первых, все-таки хочу сказать, что мое эссе о стервах не направлено против женщин, а просто как-то анализирует тему стервы. Кстати говоря, ничего тут нет обидного. Есть и у мужчин много неприятных качеств, и у женщин тоже. И это эссе о стервах никак не задевает женщин. Я-то хочу спросить Машу, а что вот, когда мужчина так резко повернется в вашу сторону и подумает, я бы ее хотел, вам действительно неприятно было вот такое ощущение?
Вы знаете, у меня однажды был такой случай, когда мы с моим как раз вот молодым человеком зашли на прием, где были практически все иностранцы. Я была одета немного вызывающе, но вполне хорошо. К тому же, по совету моего молодого человека, то есть это не я сама, как можно сказать, это не русский человек, это не русская девушка оделась, а он меня одел именно так. И я зашла, и повернулись не мужские головы, а женские головы. И я услышала такую фразу, наверняка русская. Вот это действительно, немножко обидно, вот этот вот сразу, если русская, значит плохо, значит некрасиво, значит вызывающе.
Значит завидуют. Все нормально. Любой женщине должно быть приятно, когда на нее обращают внимание. А это из разряда, звонок из разряда такого, знаете, вот воспитания совсем домостроевского. Потому что Я понимаю, семья...
Слово «незаметно» вы слышали тоже.
Да-да-да, «незаметно» и все остальное. Не надо женщине... женщина должна иметь индивидуальность. Если она красива, она должна быть красива. И вульгарность – это совсем другое качество. Угу. Я сейчас говорила, да, и мы говорим о женщинах, которые просто обладают красотой. Отлично. Которые в чем-то длинном, все, но на них вот приятно смотреть. Это предмет Ларита, искусства.
Замечательно. Вот просто действительно на этих словах хочется... К сожалению, уже заканчивается наша передача. Просто действительно зависть это. Это зависть. Пусть нашим девушкам завидуем и пожелаем нашим девушкам оставаться тургеневской, и несмотря ни на что. Ну, а мазохизм, может, надо и сократить ее. А, итак,
так вас мужчин зависит.
Да, и на волнах, значит, наша радио «Свобода», мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина, певица Лолита Милявская, Маша Кузнецова работает в французской косметической фирме и фотохудожник Анна Браше. Мы говорили о тургеневских девушках. Большое вам спасибо за участие. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Дмитрий Налитов. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свободы» в передаче «Энциклопедия русской души». До свидания.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.